Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Александр Фурмусаки. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». Сегодня в выпуске. Родственники заявляют о невыносимых условиях содержания в тюрьме и проблемах со здоровьем у Олега Харжана. Нуждаются ли в Приднестровье в разнообразии политических сил? Сегодня регионом управляет одна партия. Что думают об этом жители региона? Сравнительный анализ ситуации в непризнанных регионах, отколовшихся от Грузии и Молдовы. Интервью директора портала антикоррупция.md Корнелию Казанак. Подробнее обо всем этом узнаем в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем программу с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Европейский суд по правам человека вновь признал Россию виновной в нарушении прав собственности фермеров в Дубасарском районе. Их незаконно лишили земельных участков приднестровские власти в 2004-2005 годах. Европейский суд отметил отсутствие эффективных средств правовой защиты на национальном уровне в случае нарушения прав собственности. И суд обязал Россию выплатить 42 фермерам 63 тысячи евро в качестве компенсации ущерба и 4000 евро в виде судебных издержек. Депутат молдавского парламента от партии «Действия и солидарности» Лилиан Карп потребовал от румынского правительства лишить гражданства Румынии Светлану Красносельскую, жену приднестровского лидера. В петиции Лилиан Карп пишет, что эти персоны серьезно нарушают законодательство Румынии, оскверняют целостность и имидж государства, обвиняя Республику Молдова в гражданском противостоянии и геноциде своего народа. Конец цитаты. Тирасполь обрушился с критикой на Кишинев после решения молдавских банков не принимать 14 февраля платежи левобережных компаний, осуществленных через приднестровские банки. Представитель Центробанка региона заявил, что впервые за три десятилетия приднестровские компании не могут оплатить услуги поставщиков или производственное сырье. Металлургический завод в Рыбнице не исключает сокращение объема продукции, поскольку не может оплатить услуги молдавской железной дороги. Финансовые санкции Кишинева – политические действия, противоречащие принципам свободной торговли. В результате пострадают экономические связи не только между двумя берегами Днестра, но и отношения с Европейским Союзом, заявил главный переговорщик от Тирасполя Виталий Игнатьев. Минувшей осенью молдавские банки заблокировали счета 4 приднестровских предприятий из-за того, что они не подчинились новым требованиям в области борьбы с отмыванием денег. Банковский вопрос с тех пор стал одним из главных на встречах экспертов, в ходе официальных переговоров в формате 5+2 и в разговорах президента Игоря Дадона и приднестровского лидера Вадима Красносельского. У микрофона Юлия Михайлова. Вы слушаете «Радио Свободная Европа». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала российские власти возобновить расследование дела об убийстве политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. В опубликованном в четверг докладе ОБСЕ отмечает, что после проведенного расследования убийства Немцова осталось без ответов множество вопросов. Вице-председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельд работала над этим докладом с февраля прошлого года. На слушаниях она рассказала, как настойчиво и безуспешно все время работа над докладом пыталась связаться с российскими властями и выстроить хоть какие-то отношения с ними. Если существуют какие-то разногласия по поводу доклада, не надо молчать, не надо отрицать, нужно вести диалог. В противном случае и молчание очень показательно. ОБСЕ представила доклад к 5-й годовщине со дня гибели оппозиционного политика. Бориса Немцова застрелили в 200 метрах от Кремля. По делу об убийстве вынесены приговоры лишь нескольким исполнителям, а кто был заказчиком убийства, до сих пор неизвестно. Журналист крымской редакции «Радио Свободная Европа» Николай Семина, которого власти России в Крыму приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно по обвинению в сепаратизме, прибыл в Киев. Его освободили по решению Симферопольского суда 14 января. 69-летний Николай Семина не планирует возвращаться в Крым. «Пока часть Украины – это оккупированная территория, я не могу считать ее своим домом. Моя семья считает так же», – сказал Семина. Президент «Радио Свобода» и «Свободная Европа» Джейми Флай приветствовал снятие российскими властями судимости с автора сайта «Крым Реалии» и надеется, что Николай Семина продолжит свою журналистскую деятельность.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В начале этого года официальный Кишинев заявлял, что к властям региона с требованием освободить лидера коммунистической оппозиции в Приднестровье Олега Харжана, он депутат Верховного Совета в Тирасполе, Харжана приговорили к 4 годам и 6 месяцам заключения за организацию митинга в центре Тирасполя 6 июня 2018 года. Мирные выступления были направлены против действующей власти. Партия коммунистов – оппонент партии обновления. Это политформирование, все ветви власти и финансовые потоки – на левом берегу Днестра контролирует холдинг «Шериф». Кишиневская организация «Промолекс» сообщила, что дело Олега Харжана дошло до Страсбурга. Его рассмотрит Европейский суд по правам человека. Официально Кишинев требовал освободить Харжана одновременно с Александром Ржавитиным. Он бежал из Приднестровской армии 5 лет назад. В декабре его задержали приднестровские силовики и вернули на военную службу. Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Александр Уфленко в середине января заявил, что у Олега Харжана большие проблемы со здоровьем. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул рассказывает, что в последнем номере газеты «Правда Приднестровья», издает ее партия коммунистов на левом берегу Днестра, опубликован призыв партии коммунистов Украины, которые требуют от приднестровской администрации прекратить злоупотребление и обеспечить медицинскую помощь политическому заключенному Олегу Харжану. Наш коллега Сергей Урсул встретился с главным редактором издания «Приднестровских коммунистов» Надеждой Бондаренко и спросил у нее, как себя чувствует Олег Харжан и есть ли у родственников к нему доступ.
Семья? Старший сын из армии пришел. В то время как у некоторых депутатов детишки в Майами загорают на пляж, сын Олега Харжана, Евгений Олегович, отслужил срочную, как положено, вернулся. И тут молодая жена, сейчас она родила дочку и назвали Евой. Да, они, конечно, все в восторге. Это единственное отрадное явление, конечно, сейчас в семье. В камере-то он сидел во время следствия, а после вступления приговора в так называемую законную силу, он был направлен в УИН-1, в обыкновенный барак на 50 человек. 50 коек, они стоят в 2 ряда. Дело в том, что там еще очень многие курят. Уговаривать курящих прекратить бесполезно, потому что их большинство. К нему относятся очень даже прилично зэки. Во-первых, потому что он действительно порядочный человек и сильный. А к тому же тут есть один пикантный момент. Не у каждого зэка в потерпевших министр внутренних дел. Нашего министра я совершенно не понимаю. В советское время считалось стыдно работнику милиции попасть в потерпевшие. Ладно, тебя принесли в реанимацию с ножом в спине, тут ничего не сделаешь. Но просто так. Наш министр внутренних дел лично у меня 2 раза потерпевший. И у Харжана 1 раз потерпевший.
Что со здоровьем? Как он себя чувствует?
Из этого барака его в санчасти забрали. Давление, сердце, головокружение, тошнота – и так далее. Ну, вы знаете, сейчас даже в гражданских больницах и то родственникам выдают вот такой список и говорят, вот это у нас есть, а вот это уж принесите. Ну, а в тюрьме, конечно, еще хуже. Но его довели. Понимаете, Олег, пока там сидит, он продолжает заниматься по возможности хотя бы правозащитной деятельностью. Он же юрист. Как Олег передал, вот у него была все-таки на свидании недавно жена, к нему персонал относится хорошо, но там фельдшер и медсестра. Врача там просто нет в этой санчасти. Когда ему стало очень плохо, его таскали под конвоем в Григориополь, в больницу. В наручниках. от наручников идет цепь, эта цепь замкнута на руке у одного из охранников. Охранники, несчастные ребята в черных мешках, прорезью для глаз, это форма теперь такая. И вот в таком виде вваливаются они в гражданскую больницу. Конечно, у людей глаза круглые, конечно, Харжана очень многие узнают, заводят в один кабинет, а там на стене висит календарь с его портретом. Заводят в другой кабинет, там тоже на стене висит календарь с его портретом. Но, в принципе, могли бы его оставить хотя бы под конвоем в нормальной районной больнице. Нет, его после осмотра поволокли обратно.
Когда у него стали проявляться проблемы со здоровьем?
Плохо со здоровьем ему стало еще летом. И ему долго не оказывали ту помощь, которую назначили в районной больнице. А сейчас произошло следующее. Может быть, даже и хорошо, что он попал в санчасть, иначе он попал бы в ШИЗО. А там очень погано. Так вот, Олег, в отличие от большинства сидящих на зоне людей, не создавал проблем тюремной администрации. В общем, к нему большинство сотрудников УИН относятся как к человеку, который не создает им проблем. Однако руководству он создает проблемы. Это надо признать, потому что на них давит начальство сверху. Заставьте этого человека замолчать. А с другой стороны, они боятся, если вдруг он там скончается, будет очень большой скандал. Ага. Они готовили ему несколько нарушений, чтобы он попал в итоге в ШИЗО. И тут ему стало плохо, по-настоящему плохо. В интернете я вижу очень грязные пасквили, что Харжан притворяется, Харжан симулирует. Есть вещи, которые симулировать нельзя. Вот жена была у него на свидании, и она говорит, у него лопнувшие сосуды на лице видны прямо на почве высокого давления. К тому же очень паршиво кормят, просто там можно и посадить желудок. Поэтому очень важно снабжать передатчиками, нормальными продуктами, что жена его и делает. Тут поступает помощь от самых разных людей. Когда партийная организация, то Слободзейская, то Рыбницкая, то Григориопольская, Тираспольский горком, собирают деньги, приносят, кладут на стол. Я хоть могу об этом рассказать. А бывает, что человек пришел просто с улицы, кладет деньги и желает остаться неизвестным. О чем это говорит? Это говорит, во-первых, о том, что люди зашуганы правящим режимом, они же ничего плохого не делают. Это добровольные пожертвования, гуманитарная помощь, так сказать. И тем не менее, они не хотят, чтобы их имя было известно, чтобы их поблагодарили через газету, боже упаси. А с другой стороны, это говорит о том, что режим осточертел. И что люди хотят хоть какую-то лепту внести в борьбу с этим режимом, хотя бы помочь тому, кто пострадал в борьбе с этим режимом.
Надежда Бондаренко, главный редактор «Правда Приднестровья». Кроме Олега Харжана, за решеткой в Приднестровском регионе находится еще несколько человек, критиковавших действующую власть. Среди них Ольга Круглова и Татьяна Белова. Муж Татьяны Беловой исчез из дома одновременно с ее арестом. Судьба его неизвестна, но, по словам бывших заключенных, можно предположить, что и он находится в заключении. Обращения правозащитных организаций, в которых правозащитники задают вопросы об условиях содержания политических заключенных, остаются без ответов. Кроме того, множество людей, критиковавших действующую в регионе власть, вызывали в прокуратуру и Следственный комитет Левобережья. Большинство из них – активисты Приднестровской партии коммунистов. Подверглись преследованиям и люди из окружения бывшего приднестровского лидера Евгения Шевчука, который в 2016 году бежал из региона после утраты власти и обвинений в экономических преступлениях. Один из приближенных к Шевчуку людей, бывший мэр Тирасполя Андрей Безбаченко, он тоже участвовал и в предвыборной кампании. Был убит в Одессе весной прошлого года. Наши корреспонденты на левом берегу Днестра спросили у прохожих на улицах приднестровских городов, нуждаются ли в Приднестровье разнообразие политических сил и каких партий им не хватает в регионе.
Нет, не нужны. И так их много. И толку нет.
Ой, вы знаете, даже не могу вам сказать. Я очень далека, как бы так далека от политики. Ну, я считаю, что, наверное, нет. А чтобы не было таких дряс, чтобы не тянули каждая партия на себя кусок одеяла. И как можно получшего. И потеплее, чтобы им было.
Честно говоря, не знаю, чем больше, мне кажется, тем лучше. Ну, будет какое-то противостояние друг другу. Ну, я, в принципе, сильной политикой не интересуюсь, чтобы вот так, ну, я знаю, какой партии не хватает. Какая бы противостояла шерифу, допустим, скажем.
Ну, я считаю, лучше как в СССР развить социалистическую партию, так как... Я думаю, власть народа тоже имеет место быть, и поэтому лучше всего социалистическая.
Ну, равно какие-то нужны, но не так много, чтобы сидели просто, место отсиживали. Делали, я так думаю.
Чем больше, тем лучше. Потому что будет конкуренция. Ну, много партий хороших. Только они все идут в разрыв, партии правительства Приднестровья. Бо работать не умеют.
Мнение жителей Тирасполя и Бендера.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Молдавский портал «Антикоррупция.МД» опубликовал расследование, в котором рассказывается об особенностях жизни после войны в самопровозглашенных регионах, отколовшихся от Грузии и Республики Молдова. Журналисты двух стран отмечают, что в результате боевых действий, поддержанных Российской Федерацией, и Грузия, и Молдова лишились части своих территорий, разрушенные судьбы и разделенные семьи, посеяна вражда среди людей. После российско-грузинской войны возникли самопровозглашенные образования – Абхазия и Южная Осетия в Грузии. В результате Приднестровского конфликта в Республике Молдова появилось Приднестровье. Все три региона по-прежнему поддерживает Россия с помощью сомнительных финансовых схем через пропаганду и манипуляции. Послушаем рассказ автора расследования, директора портала «Антикоррупция.МД» Корнелии Казанак.
Во время недавнего визита в Грузию мне удалось поговорить с политиками и экспертами о том, как работает пропаганда и дезинформация в этой стране. Что необходимо предпринять политикам и обществу, чтобы научиться отделять правдивую информацию от манипуляций? И что должны знать граждане, чтобы избежать влияния на свои решения, особенно в предвыборные периоды? Элене Каштария – оппозиционный депутат в грузинском парламенте. По ее словам, Россия использует пропаганду в стратегических целях, чтобы не допустить полной независимости государств бывшего советского пространства, таких как Грузия, Молдова и Украина, говорит Элене Каштария.
Прямые агенты, то есть это и партии, и медиагруппы, и какие-то институты, и церковь тоже, которые они используют для распространения определенных месседжей. И их разоблачение, конечно, очень важно. Но я считаю, самое главное, с точки зрения национальной безопасности, с точки зрения такой сопротивления этой пропаганде, это как позиционирует себя правительство само. То есть правительство борется с пропагандой или правительство содействует этой пропаганде. И вот тут, мне кажется, у нас проблемы с нашим правительством, которое не только не борется с пропагандой, а наоборот, я бы сказала, они и сотрудничают с теми группами, которые пропагандируют, и сами распространяют эти вот месседжи пропаганды.
Элене Каштария добавляет, в Москве понимают, что если люди будут жить лучше, европейская интеграция станет явью и появится больше возможностей интегрироваться у жителей оккупированных территорий. Сейчас самые распространенные мифы в российской пропаганде о том, как плохо в ЕС и США. Там преступность, мигранты захватят наши территории, а гомосексуализм навредит нашим ценностям и традициям. Цель пропаганды – парализовать процесс принятия решений, дискредитировать европейские институты и трансатлантическое сотрудничество. Ведь все это играет большую роль в экономической жизни Европы и в сфере безопасности, отмечает депутат грузинского парламента Элене Каштария. Она встревожена тем, что в последнее время грузинское правительство начинает опасные для независимости Грузии дискуссии. Например, рассуждают о том, кто начал войну, и допускают идею о том, что войну развязала не Россия, а Грузия. Похоже, противоречивые темы возникают и в молдавском медийном пространстве, но связаны они с войной на Днестре в 1992 году. Совсем недавно министр иностранных дел Молдовы Аурелию Чукой выразил мнение о том, что российская армия на Днестре в 1992 году остановила кровопролитие. Это заявление главы молдавской дипломатии вызвало шквал критики и возмущений. Эксперт Дан Дунгачу считает, что заявление Чукоя говорит о том, что позиция Республики Молдова по Приднестровью начинает официально совпадать с позицией Российской Федерации. Тамар Харбаладзе, эксперт Грузинского фонда развития СМИ. Она говорит, что российская пропаганда в Грузии оперирует месседжами об угрозе грузинским традициям, семейным и национальным ценностям и тем самым сеет страх в обществе.
Говорят, что наше правительство взяло на себя обязательство пустить как можно больше мигрантов из Сирии и других таких стран, из Ирана и так далее. И что это как бы ставит нас в такое положение, что нам придется быть в меньшинстве, потому что нас, вы знаете, 3 миллиона всего. И это как бы угрожает нашей государственности. Еще есть очень много информации, что особенно из Ирана люди покупают очень много недвижимости, что тоже мифы, потому что реально на первом месте являются из иностранных покупателей россияне, к сожалению. Кончилось это все тем, что не только как бы мигранты, а даже туристы сократились из таких стран, как Иран, Ирак.
Как бороться с пропагандистскими вбросами? Как добиться лучшего и честного информирования граждан? Как научиться предупреждать дезинформацию и выявлять фейковые новости? Говорит Тамар Харбаладзе.
И бороться с этим очень-очень трудно. И, наверное, лучше, чем медиаграмотность, пока еще никто не нашел решение, потому что мы можем как бы быть медиаэтичными журналистами, но, к сожалению или к счастью, уже информация проходит не только через журналистов, а через каждого из нас. Она проходит через социальных сетей. И если каждому не быть медиаграмотным, то бороться с мифами, бороться с пропагандой невозможно, это очень трудно.
Тамар Харбаладзе, эксперт Грузинского фонда развития СМИ.
Наша коллега Лина Грыу поговорила с Корнелией Казанак о том, чем схожи ситуации в Грузии и Молдове.
Грузинский опыт довольно интересный. Прежде всего, обращаешь внимание на те же элементы, те же месседжи российской пропаганды и дезинформации. Они очень похожи в Грузии и Молдове, и способы их продвижения тоже. И там эксплуатируется тема мигрантов. Да, вспомним про 30 тысяч сирийских беженцев. Эдакое дежавю с запугиванием местных жителей мигрантами.
Да, в Джорджии с территорией сент иранийени и турчи. Despre iranienii
в Грузии пугают иранцами и турками. Об иранцах говорят, что они приедут в Грузию и скупят всю недвижимость. При этом статистика показывает, что большинство иностранных покупателей недвижимости россияне. В Абхазию и Южную Осетию мы не попали, так как туда не так уж и легко проехать. Там побывала наша грузинская коллега, родом она из Абхазии. И там она приобрела школьные учебники, которые используют в абхазских школах. Увидев эти книжки, мне стало ясно, что они практически идентичны тем, по которым учатся приднестровские школьники. Всюду существует курс «История родного края» и в Грузии, и в Приднестровье. Все учебники сильно идеологизированы. Во всех говорится о фашистских захватчиках. Все они написаны и изданы в Москве. И приднестровские учебники, и абхазские. И очень очевидна тенденция лишить возможности учеников обучаться на родном языке, грузинском в Абхазии и Южной Осетии, и, соответственно, на румынском в Приднестровье. То есть одна и та же стратегия, те же идеологические приемы, манипулирование и дезинформация. При прочтении вашего расследования возникло впечатление, что эти отколовшиеся от Грузии регионы, Абхазия и Южная Осетия, кажутся бедными. Очевидно, уровень жизни там не самый высокий, в том числе и качество социального и медицинского обеспечения. Разрушенные еще со времен войны дома до сих пор не восстановили. И в сравнении с этим Приднестровский регион, поправьте меня, если мое впечатление ошибочно, регион заметно выиграл от преимуществ торговых отношений с Европейским Союзом. Кроме того, мы можем говорить о свободном передвижении людей. Они могут ездить на работу за границу, в том числе в страны Европейского Союза, могут возвращаться, присылать деньги родным. На этом фоне кажется, что на левом берегу Днестра уровень жизни повыше, чем в самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. В Кишиневе часто обсуждают то, что преференциальные отношения с Европейским Союзом укрепляют этот статус-кво, который давно установился в отношениях отношениях с правобережной Молдовой. С одной стороны, люди живут получше, и это хорошо. С другой стороны, как решить все-таки приднестровскую проблему?
Colega mea din Georgia a observat acest lucru, că practic nu era.
Моя коллега из Грузии отметила, что на первый взгляд незаметно каких-либо следов войны в Приднестровье. И даже если в центре Тирасполя сейчас ведутся строительные работы, идет реконструкция, она отметила более ухоженные села, незаметно такой бедности, как в Абхазии и Южной Осетии. Там очевидный конфликт, вражда, и при этом Россия старается удерживать эти территории в бедности. Абхазия на самом деле изначально весьма богатый регион. Раньше там были огромные потоки туристов, невероятной красоты места, которые стоит увидеть. Но поскольку получить пропуск на эту территорию довольно сложно, в том числе для россиян, многие избегают поездок туда. Со временем регион очень обнищал, особенно из-за повсеместной коррупции. Российские военные там держат все под контролем и стращают весь регион. И, конечно, России выгодно, чтобы эти образования оставались в бедности и нужде. Грузия старается показать, что несмотря на два нерешенных территориальных конфликта, развивается, преуспевает, чтобы стать привлекательной для жителей оккупированных территорий. Приднестровье действительно более открытый, более развитый регион. Там можно внедрять и уже реализовано немало проектов при поддержке Европейского Союза. На границе, в зоне безопасности осуществлены европейские проекты, иллюминация мостов и множество других проектов совместно с организациями с правого берега Днестра, все это сделано благодаря и за счет Европейского Союза. Разумеется, Приднестровье выигрывает от хороших отношений Республики Молдова и Евросоюза. Множество шагов по признанию документов, по регистрации экономических агентов в Молдове и даже спорная инициатива по нейтральным номерам для приднестровских автомобилей – все это направлено на сближение двух берегов Днестра, на то, чтобы сократить разрыв между ними, между людьми на обоих берегах реки. Да, очевидно, конфликт все еще не решен. Все застыло примерно на том же этапе, что и 20 лет назад или даже больше. Конечно, уже нет той враждебности, но конфликт не решен и остается проблемой. В ходе своей работы я заметила, что грузинские депутаты и эксперты встревожены тем, что о войне 2008 года теперь говорят в ином ключе, рассуждают о том, кто начал ту войну, допускают даже и заявления о том, что Грузия тогда развязала войну. И таким образом пытаются превратить Россию из агрессора в миротворца. И совсем не случайно у нас здесь, в феврале, в медийном пространстве возникли похожие дискуссии и те же месседжи. Примерно в одно и то же время в Молдове и в Грузии.
Давайте
коснемся и вашего расследования о майнинге криптовалют в Приднестровье. В вашем расследовании говорится о весьма крепких связях российских и молдавских властей. На уровне президента Игоря Дадона и его родственников, его связи с сыном бывшего генерального прокурора России Игорем Чайкой, все они причастны к этим совсем непрозрачным схемам. Может, и в этом кроется причина нерешения приднестровской проблемы, учитывая большой интерес столь высокого уровня. Приднестровский регион всегда оставался серой зоной для отмывания денег, сомнительных сделок, и у Москвы там всегда были свои интересы. И никогда они там не работали в одиночку, всегда при содействии кого-то из руководства Молдовы, некоторых персон, которые покрывали все эти бизнесы и были к ним причастны. Как вы думаете, возможно ли решение приднестровского конфликта в условиях, когда между людьми нет никакой вражды, когда существуют совместные проекты по сближению двух берегов, но при этом и очевидны интересы некоторых политиков, в том числе их заинтересованность в коррупционных схемах и в сохранении регионам статуса «кво»? С одной стороны, нужно минимизировать уровень коррупции. Чем меньше будет коррупции, тем более честным будет руководство, и их действительно будут заботить интересы граждан. Очень вероятно, что конфликт может сойти на нет сам по себе. Политическое решение по Приднестровью, конечно, должны принимать на уровне крупных держав. Не Молдова будет решать, когда и как урегулируется этот конфликт. Решения будут принимать принимать крупные страны в важные международные организации. Важно и чтобы люди стали ближе друг к другу. А когда уровень жизни на обоих берегах примерно сравняется, когда не будет такого разрыва, разногласий и слишком больших отличий, тогда все решится само собой. Но все же окончательное решение будет принято на высоком политическом уровне.
Это была беседа Лины Грыу и Корнелии Козанак. На сайте антикоррупция.md можно прочитать на русском интересные расследования «Жизнь после войны. Грузия и Молдова» и «Крипториспублика». Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».